просыпаешься и на это все смотришь. Следишь за погодой, можно, да, посмотреть в окно.
Наша героиня Мария Троицкая живет во Франции и соединяет в себе то, что кажется несочетаемым. Она архитектор, кондитер, гид, жена, мама, автор кулинарного блога и самого большого канала про Францию в Телеграме. Ее история удивительна. Переехав, Мария объединила два своих призвания – архитектуру и кондитерское искусство. Стала гидом, блогером и выпустила две книги. Все это помогло найти свое место в новой стране.
Ну и мне, опять же, как архитектору приятно, да, все это каждый день лицезреть перед глазами.
Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Мы в программе «Осознанная релокация», и мы в Париже.
Я начала с 9 лет всем говорить, что я обязательно однажды перееду в Париж жить.
То есть вы уже знали это совсем давно.
Ну вот где-то в 9 я начала учить французский, к 10 я начала это прям... Всегда была моя фраза, что через 10 лет я буду жить в Париже. И, в принципе, так и получилось. Вот в 21 я переехала. Так как я очень рано поступила в МАРХИ, Московский архитектурный, мне было 15, и вот исполнилось 16 на первом курсе. Я очень
Так быстро школу закончили?
Да, я перескакивала. И последний год была в экстернате, то есть чтобы тоже быстрее. Как-то мамин такой был эксперимент надо мной. И так как я все-таки очень рано закончила, мама испугалась меня вот так в 16 лет отправлять в эмиграцию, ну, как одной учиться. Поэтому мы с ней договорились, у нас такой был дил, что я доучусь в МАРХИ все-таки, что под крылышком у родителей, как-то под опекой еще, и уже на магистратуру уеду во Францию.
Представьте себе, вы хотите переехать во Францию, а у вас там вообще никого, ноль контактов, ни друзей, ни знакомых, ни дальних родственников. Что делать? Сейчас переезд кажется простым. Открываешь YouTube, смотришь блоги, инструкции, и вроде бы все по полочкам. Но в 2016-м такого не было. Никаких гайдбуков или лайфхаков в стиле «5 способов уехать во Францию без стресса». Даже программы осознанной релокации еще не было. Все нужно было искать самой, разбираться, учиться на ходу.
Я когда поступала в 2016-м, почти все образование государственное было бесплатно для иностранцев. Ну, там смешные какие-то, надо было в год заплатить 500 евро, но это страховка и охрана учебного заведения, взнос. То есть это не 30 тысяч евро, как какой-нибудь Эколь Политехник или там Сиенс По. И, разумеется, намного доступнее. Я не получила никаких грантов. Некоторые получают стипендии, что, конечно, круто. То есть такое тоже можно. Где-то там 500-600, может, даже до 1000 евро в месяц можно получать стипендию как студент-иностранец. Вообще это очень круто. И я понимаю, что это идет из налогов граждан Франции, что вот я смогла учиться бесплатно в такой потрясающей школе архитектурной. Вообще вся французская культура и с этим связано и оценивание студентов в учреждениях учебных, французы никогда не ставят пятерки, и вообще они не очень любят хвалить. Такая вот почему-то у них так принято в обществе, то есть мы все с мужем смеемся, если ты очень вкусно приготовил какое-то блюдо, но они скажут «pas mal», типа «неплохо». Или у них самое любимое «pas très dégueu», «не так отвратительно». То есть никогда в жизни тебе не скажут, что «вау, это безумно вкусно», в отличие, например, от американцев. Ну, это прям очень надо заслужить. Американцы безумно восторженные, французы вообще нет. Очень в себе и такие скептичные. Поэтому здесь, например, пятерку получить, ну, практически невозможно. Я отличница из Москвы, из МАРХИ, приехала сюда, думая, что, ну, я же очень умная девочка, я такая молодец, и у меня максимум начались там, дай бог, четверку мне ставили, и для меня это был такой шок, и мне мама все объясняла, что Маш, не переживай, это же всего лишь оценки, а мне так непривычно, я же все выполнила на идеально, почему на 100 баллов? Нет, вот 4, потому что на 5 знает только Господь Бог. Ну и дай бог, может быть, преподаватель.
Мария приехала во Францию, чтобы стать архитектором. Но вместо чертежей ее окружили подносы с эклерами. Днем лекции и проекты архитектурной школы, вечером тысячи эклеров и кухня до глубокой ночи.
меня взял Кристоф Адам, тоже такой известный кондитер. У него эклер до жени. Может быть, кто-то слышал. Эклерная. Они меня взяли и все оформили идеально, то есть все им подошло, все по документам. И я начала учиться днем в архитектурной школе, по вечерам работать в кондитерской. Ну и, конечно, я завалила проект один архитектурный, потому что, ну, физически это просто очень было тяжело вывозить, потому что мы работали почти до 2 ночи каждый день, и потом мне надо там, к 8-9 утра в школу, то есть в архитектурную, в институт. Мама сказала, что все, ты завалила, уже завалила школу, так, все, давай, прекращай эти все попытки. Ну вот я полгода работала в этой эклерной, ну и когда как раз у меня полгода был контракт, они говорят, ну там продлеваем или какие у тебя планы, я говорю, да, простите, но, наверное, нет. Но был классный опыт.
Но там все-таки вы именно кондитерским искусством занимались, не то, да, что полы мыли.
Ну, у нас, слава богу, ну как, и полы мы тоже мыли.
Ну,
там
понятно.
Такой был своеобразный подход, очень суровый, на самом деле. Такая школа жизни эти все полгода. Но классно, потому что действительно у нас вот эти были роскошные, невероятные эклеры. Там такой монопродукт, они занимаются только эклерами. Там сколько я десятков тысяч штук сделала за эти полгода, до сих пор эклеры не ем, потому что вот так вот наелась. Но здорово. Опыт классный, все равно, ну, интересно было посмотреть, как это все изнутри. Я, опять же, и разочаровалась в этом всем деле, то есть у меня там были мысли, что начинать как-то через вот эти именитые дома, набираться опыта и потом в какой-то кондитерской, в ресторане работать. Поняла, что не совсем мое, потому что ресторанный бизнес, он очень токсичный, наверное, как многие бизнесы. Ну, просто из-за того, что это очень большой стресс, у тебя очень большой ритм, почему очень все кондитеры, допустим, очень много курят, потому что это вот реально повод как-то, ну, выдохнуть, выбежать на улицу, покурить и побежать дальше делать эти все роскошные изделия, блюда. И очень вот этот вот накал страстей на кухне, ну, я поняла, что это так для очень сильно моральных таких прям людей. И, ну, и интересно было, что это реально это мужской коллектив. И я была часто одна девушка вообще.
Надо же, то есть кондитеры мужчины здесь?
Ну, вообще во всем мире кондитеры мужчины.
Ну, это в России, мне кажется, совсем не так.
В постсоветском пространстве, наоборот, да. Но у нас это как-то же развилось в последние лет 10-20, когда девушки разочаровывались в своих профессиях, начинали делать торты на заказ, на дому. И у нас, да, это как-то ассоциируется с женщинами. Ну, может, в советское время вот эти были роскошные женщины, там, розочки из крема на корзиночках украшали. А здесь это мужская профессия, я часто была одна-единственная женщина, и вот они все обсуждают там матч ПСЖ, финал, я настолько не знаю, о чем говорить. И плюс, конечно, так как с чем я никогда не сталкивалась, это вот с разделением на пола, на сексизмом, потому что ты женщина, вот мешок 10 килограмм муки, перетаскай. То есть всем все равно, там, не знаю, вот какой-то ледяной огромный куб, вот берешь ледяной, да, обожжешь руки, но перенеси вот на второй этаж. Всем все абсолютно было все равно, там, я девушка, не девушка, надо столы перетаскать, все перетаскивали. Это круто, я считаю, что все, ну, как я наравне с другими ребятами из команды, но да, поняла как-то, что это не мое, и что вот именно внутри большой системы я не очень хочу быть. Невероятно круто для меня было, что в 2016 году, и на самом деле до сих пор, сейчас чуть-чуть стала лучше ситуация, во Франции нет культуры тортов на заказ. Потому что есть булочная буквально каждые 5 минут.
Да.
И не надо, никому в голову не приходит сделать что-то необычное, если ты можешь просто зайти в булочную и купить там за 20 евро какой-то там с ягодами. Но есть же запрос такой все-таки у людей. И, конечно, я когда начала потихоньку как-то о себе заявлять здесь во Франции, ну, на меня посыпались, мне это было приятно. То есть были годы, когда, ну, я действительно только даже на тортах выживала. У меня еще не было блога, это вот 19-й год, 20-й. Вот
но это COVID-а. Все русскоязычные клиенты или
кстати,
французы
нет,
заказывают?
Кстати, нет, французов у меня очень много. Мне кажется, у меня где-то, наверное, треть у меня есть из арабского мира, то есть вот Магриб. Они очень любят сладкое. У них же не принято в культуре алкоголь.
Ну да.
И у них ко всем торжественным мероприятиям это именно какой-то роскошный торт. И всякие невероятные золотые, трехэтажные, с каким-то там шоколадным декором, сложными элементами. Это вот они прям в восторге. Я такое очень люблю тоже иногда сделать. Поэтому они вот часто заказывают. Французы, на самом деле, потихоньку начали. И мне очень приятно, что у меня много французских клиентов. Ну и, конечно, русскоговорящие все из постсоветского пространства, ну, они, да, такие тоже массово заказывают.
Со временем Мария поняла, архитектура и кондитерское искусство – это не конкуренты, а две части ее мира. И однажды эти две линии соединились. Так родился телеграм-канал о Франции «А что там в Париже?», канал «Кондитер в Париже», экскурсии по городу и книги по архитектуре и гастрономии. Ведь Париж – это не только про фасады и площади, это еще и про запах круассана и блеск витрин с десертами.
Вы ведете большой телеграм-канал про Париж, да? И, я так понимаю, вводите экскурсии и написали книгу про Париж.
Да.
Ну, расскажите немножко про это.
И еще про кондитерскую часть. У меня, когда написала издательство, все не понимали формат книги, как вот в книге уместить и гастрономию, и архитектуру. И в итоге так здорово, что сказали, давайте две пишите книги, все хорошо. Поэтому у меня, да, есть про французские десерты, это как моя профессиональная часть. И про архитектуру, опять же, это вот потому, что я столько лет посвятила изучению архитектуры Парижа. Все это на странице
книги. А есть эти книжки, может, вы покажете?
Да, сразу кстати. В кадре? Я сначала написала про парижскую архитектуру, а потом уже про французские десерты.
Здорово. Это вы сами себе подписали?
А я не, да, я, кстати, не знаю, чья это. Это мужу, наверное, еще дарила.
У вас именно специализация архитектура Парижа?
Да, я именно по архитектуре Парижа. Начала с Корбюзье, потом мне вдруг пришел запрос, а можете показать, пожалуйста, Монмартр, потом, ой, а можете Море показать, потом, о, Латинский квартал, и как-то оно так как-то разошлось, и все стали мне писать, и я поняла, что это реально потрясающая сфера жизни моей, потому что, когда ты тут долго живешь, ты уже как-то, у тебя глаз намылен, ты уже видишь какие-то минусы, неудобства и прочее. А когда приезжают к тебе с восторженным взглядом туристы каждый день, и ты их должен влюбить в этот город, это очень классно как-то бодрит, и ты прям снова как будто вот переживаешь этот восторг от Парижа. Это был очень-очень классный период в моей жизни. Я здесь живу сейчас по бизнес-визе. Я открыла его в 2018 году, и я успела чуть ли не в последний поезд уходящий, потому что с 2019 запретили студентам-иностранцам открывать ИП. Именно из-за этого, что они не могут никак отследить, сколько ты будешь работать, ну, как сам на
по
себя,
часам,
как
да.
самозанятый, да. А нужно же только 20 часов в месяц, и они это поняли, в какой-то момент смекнули и запретили открывать студентам-иностранцам такие вот ИП.
Угу. Но, тем не менее, вы открыли, да, вы успели, это здорово. А что для этого потребовалось и сколько это времени заняло?
Открыть было несложно. Мне друзья иногда рассказывают, пугают, что закрыть, например, очень сложно. Я еще не пробовала. С 2018 года много времени прошло, я еще не закрывала. Но говорят, что да, тут такая фишка, что ты вроде как открыл, а потом уже и жалеешь, что там однажды нужно закрыть. Очень много проблем и бюрократии. Самое сложное было, конечно, когда у меня закончились все студенческие визы. У меня, окей, у тебя есть ИП, но нужно же для префектуры уже доказать, что я готова работать как по бизнес-визе здесь уже полноценно. Да. Вот это было непросто. Я прям поставила цель сделать все, что от меня зависит, открыть визу предпринимателя здесь во Франции. И вот эта смена статуса, может быть, тоже удача, но, конечно, я очень долго готовилась. То есть для этого написала бизнес-план, что он вот четкий, со всеми гипотезами, чем я буду заниматься, откуда у меня клиенты, какие у меня проекты. Это было, то есть показать уже фактуры за предыдущий год, что я плачу налоги, начала хотя бы какие-то минимальные. Как-то самопрезентовать себя. То есть я тоже сидела в префектуре, показывала все бумаги и говорю, вот, я готова. То есть у меня работающий бизнес, у меня есть клиенты, есть доход, пожалуйста, вот, открывайте мне. Мне, наверное, повезло, потому что был очень приятный мужчина, который принимал документы, сказал, что вот, добро пожаловать, так приятно видеть такого креативного человека, конечно, давайте все откроем. Но французы же тысячу раз еще тебя перепроверят, поэтому мне первый вот этот статус предпринимательский, вот этот ВНЖ, титр, его дали на год. Но это всегда так делают, то есть они дают тебе год, ну так, посмотреть на тебя. Как ты вообще заслуживаешь или не заслуживаешь такой статус. Но так как, конечно, я еще попала на ковидные года, вот это 20-21, когда у меня закончился первый ВНЖ бизнес, нужно было продлевать, мне опять дали на год. Ну, потому что, конечно, с ковидом здесь у меня там нулевые практически были в месяце в некоторые доходы, и они такие, ну, вы не тянете по доходам, мы вам даем опять на год. Этот ВНЖ, и уже, получается, с третьей попытки мне вот дали длинный на 4 года, что они такие, ладно, живи, мы тебя оставляем здесь, ну и все, я как-то выдохнула уже. уже на собеседовании, мне потом адвокат объяснил, что когда такое идет неприятное собеседование, ну, чувствуется, что прям нет химии, вот прям как иголки какие-то, и человек прям хочет себя потопить. Потому что вопросы у меня были из серии «Назовите три романа Симоны де Бувуар». Ну, даже, ну, я уж молчу, ладно, французы многие никогда не читали, не знают, ну, и вообще я настолько растерялась, говорю, я там читала только одну ее книгу, я не знаю, еще два, как-то я так опешила, то есть настолько было не по вот привычным вопросам, которые, как тебе дают такую книжечку, готовься к собеседованию на гражданство.
То есть это культура Франции, да?
Ну да, такое
история,
общее.
История, культура, общая.
Да, границы, какие страны, какие реки, к этому я все там, самая высокая гора, не знаю, какие-то крупные города, культура, быта, там, что кушаете на завтрак, там, как француженка, или почему вы хотите стать французом. К этому я была готова, я все выучила, там, известные французы, которые вам нравятся. Но когда начались, там, назовите правую руку, там, генерала при Шарль-де-Голле, я думаю, боже мой, ну так копать, ну тем более, ладно, я эрудированный человек, но были вопросы совершенно настолько врасплох. Ну и да, и пришел отказ в итоге буквально через несколько дней, это вообще нонсенс. Они обычно берут там несколько месяцев проверять досье.
Так, а что теперь? Отказ. И когда в следующий раз можно подавать?
И я долго думала, что делать, потому что у меня разные знакомые. У меня довольно много, на самом деле, это не вот какая редкая история, отказ с гражданством. И у меня есть знакомые, которые смирялись, такие, ну, я продолжаю жить, я ж тут легитимно еще живу, через несколько лет переподамся. А были знакомые, которые судились. И мне объяснил адвокат, и я согласна, что французы очень любят добиваться справедливости. Мы это видим на улицах в виде манифестаций, забастовок. И мне он объяснил, что вообще те, кто судятся с Франции из-за вот таких отказов, они как будто выше сразу, они как более интегрированы.
Да, как будто настоящие французы.
Да, что ты добиваешься, ты не согласна с решением, ты доказываешь, что ты крутая. И я, в принципе, да, я это послушала, думаю, да, я готова подать в суд.
И вы подали в суд?
Да, и уже третий год. Я жду ответ.
А что происходит? Как
это очень все медленно. Но, конечно, меня восхитило, во-первых, ну, интересный жизненный опыт. Я, конечно, порастраивалась, погрустила.
Ну, да.
Там, многим моим друзьям дали гражданство. Сейчас, например, со следующего года еще больше усложняет этот весь процесс получения гражданства. Французы как-то взялись за иммиграционную политику. И, конечно, я порастраивалась, но потом подумала, что это крутой жизненный опыт. Если я однажды выиграю, там, допустим, в этом году, в следующем, что у меня будет такой кейс, что я выиграла у Франции, получила свой паспорт. Если я выиграю, мне, ну, адвокат шутит, но прям вынесут паспорт на подушечке, извинятся, там, за моральный ущерб даже мне вернут какие-то деньги. Я думаю, тут прекрасно, вообще замечательно.
А дорого стоит судиться?
Ну, я уже, да, потратила несколько тысяч евро, и то мне очень повезло, у меня действительно какой-то нормальный адвокат. Я когда... Они же еще играют на вот этом стрессе, ты же так пугаешься, тебе приходит официальная бумага там со штампом, что все, вы, вам отказали. Конечно, грустно, когда ты так любишь страну, я там с 9 лет мечтала, переезжала, и тебя страна не принимает. Если чуть отрешиться, выдохнуть без вот этого стресса, потому что я, конечно, начала в стрессе писать разным адвокатам, мне писали какие-то безумные страшные цифры, что там только одна консультация 2000, а сам суд, не знаю, там 10 тысяч евро. Ну, конечно, это какие-то заоблачные суммы. Ну, я, слава богу, нашла такое, как цена-качество, более-менее, которое я могу потянуть. Потому что, опять же, ну, я не могла там позвонить родителям, попросить, не знаю, вот, пожалуйста, я сужусь с Францией, помогите мне деньгами. Поэтому надо было как-то самой все это придумывать, решать. Меня немножко обманул риэлтор, не очень честный человек, так как в 2016 году, когда ты переезжаешь, ну, не было, во-первых, интернета, такой был еще неразвитый. Как найти жилье в другой стране? Мне там 20-21, мама вообще в шоке, не понимает, она отправляет свою дочь за границу, даже непонятно, где я буду жить. От моей школы никаких нет общежитий, ничего, никакой помощи. И мы начали искать, и вот единственное, что я нашла, это риэлтора, который русскоговорящий, там их было два, француз и русскоговорящий, он как раз помогал, ну, и на английском тоже, то есть иностранцам помогал искать жилье. И мы сняли жилье на расстоянии. И, конечно, он меня, ну, начиная с того, что нет окна, и как на вопрос, что когда мама вошла в квартиру и была в шоке, что нет окна, и она оставляет тут свою дочь на там, ближайшее какое-то количество времени и уезжает обратно в Москву. Говорит, как такое возможно, что вы сдаете такие квартиры без окна? А еще они же круто очень снимают для анонсов на этим фишаем, чтобы оно все смотрелось более-менее нормально. И она стоила почти 600 евро, это вообще
600 невероятно. Евро за 9 квадратных метров?
Да, не в самом в центре, так, вот в соседнем районе, в 14-м, там, подальше. На что мне сказали, что, ну, в анонсе же не указано окно, поэтому какие к нам? Вы читали анонс, а окна нет. Я думаю, да, ну, двери, слава богу, есть, там пол, потолок.
Да, удивительно.
Ну, и жила я там полгода, у меня такая, конечно, развилась депрессия, потому что, ну, действительно, клаустрофобия развивается, когда ты живешь в 9 метрах без освещения естественного. И там плохо работал интернет, и я работала, такое у меня начало моей миграции не самое радужное, потому что единственное, где ловила интернет, это был Макдональдс у метро, и я приходила, там сидели бомжи часто по утрам, пили кофе, я вот среди этой компании, я же даже подружилась с ними, начала по-французски с ними говорить, а я делала свои занятия архитектурные вот из своего института, ну, потому что нужен был интернет, я вот сижу, что-то делаю в Макдональдсе, потому что дома, ну, просто невозможно. Господи, как же все изменилось за почти 10 лет. Но меня тогда поразило в 2016 году, хотя и в России, в принципе, тогда только как-то росли технологии, еще не было такого прорыва технологического, как сейчас, например, там, в крупных городах, да и вообще в России очень все удобно с банковской системой. Тогда меня поразило, я спросила, можно ли какой-то подключить мне мобильный банк, что я там что-то снимаю, плачу, и мне приходит смс, сколько осталось на счету. Очень удобно. Ну, или в приложении. На меня прям посмотрели безумно в 16 году, покрутили пальцем у виска, говорят, какой мобильный банк? Я вообще первый раз такой слышу, у нас такого нет. Я говорю, а как понимать, сколько у тебя на счету? Он говорит, ну, через пару дней у вас проявляется. И я, так как мне было 20 лет, я вообще, к сожалению, ну, надо детей пораньше учить как-то финансово разбираться. Я вообще не поняла, как это все устроено. И здесь проблема, что здесь ты платишь. Если это не онлайн-банкинг, который сейчас, слава богу, развился, допустим, Revolut, там какие-то NVLCs, какие-то сайты, приложения банковские. Если у тебя реальный банк, вот у меня Société Générale, то с тебя списывают через 2-3 дня. И я однажды, я прям мужу недавно рассказывала, смеялась. Мне было вот, да, тоже, наверное, ну, 20 небольшим. И я открываю свое банковское приложение, а у меня минус 700. Я удивилась, думаю, почему минус 700? Это тире или минус? Неужели я 700 должна банку? Я прихожу, даже пришла в банк, говорю, а что это такое? Почему такая цифра? Говорит, да, вы нам должны 700. Говорю, а почему вы меня не остановили? Uh-huh. А им выгодно. Они такие, а как, а вы не следите за своим счетом? А я продолжала платить, думая, что у меня на счету да. есть еще деньги. А мне же не приходят никакие уведомления.
Есть такое ощущение, что когда деньги
ну,
кончатся,
как-то, да, что-то, да.
это не сработает.
Я же привыкла, да, у тебя нет недостаточно средств.
А они начинают выдавать кредит, и на этот кредит начисляют проценты.
И я потом, дай бог, наверное, вот по 1000 им кредит, то есть надо было им вернуть. И мне объяснили, да, у вас такой открыт, такой счет. Я говорю, а почему, кто мне его такой открыл? А им же выгодно, что я ничего не спрашиваю. Я такая, пожалуйста, поменяйте мне систему, чтобы у меня все-таки где минус, мне сразу приходило уведомление. Ну, слава богу, это был первый и последний раз. Но с банками сложно. С 22 года, ну, я вообще не представляю, честно, как люди из России открывают во Франции счета. То есть столько этих историй, что даже если ты приехал на учебу, по работе, я не знаю, как открывают. Наверное, вот всякие онлайн-банки открывают себе счета, потому что Société Générale, Caisse d'Epargne есть банк, там другие какие-то. Вот я даже, ну, мой муж француз, он спросил у своего банкира, можно ли открыть счет моей жене. Мы вот официально в браке. Он говорит, если у нее нет французского гражданства, я не буду открывать. Ну, теперь вот такие условия, к сожалению. В Париже я всегда смеюсь, что самый надежный транспорт — это твои две ноги. И вообще в Париж создана, это моя сфера изучения вопроса, это структура Парижа, и Османовский Париж, я про это написала книгу. Поэтому я это как-то все очень люблю, изучаю и нравится. И действительно, при Османе, то есть в середине 19 века, Париж почти полностью снесли и отстроили заново. И вот этот роскошный бежевый Париж с теми горшочками керамическими на крышах, это все середина 19 века. И когда его таким построили, одна из задач была, чтобы было очень здорово, приятно гулять по Парижу. Поэтому Париж создан для прогулок пешком. И если позволяет время, конечно, я всегда за, что если мне... У меня друзья шутят из Москвы, что я везде все считаю пешком расстояние. Я часто говорю, что, ой, ну нам до центра тут минут 40. Но это не на транспорте, это вот ногами. Поэтому ходить пешком супер круто, ты зависишь сам от себя. Метро после 2020 года стало намного менее надежным транспортом. Я прям помню вот этот какой-то некий регресс в 2020 году, когда случился ковид, потому что в 2016 году я была невероятным фанатом парижского метро. Парижское метро на самом деле супер крутое. Тут каждые 30 секунд новая станция. То есть ты прям каждые 30 секунд приезжаешь куда-то. Станции, там их, по-моему, 304, если я не путаю. То есть они везде. В принципе, на метро можно доехать, ну, до любой точки, это супер удобно. И раньше, когда оно работало как часы, было супер классно. Ты всегда знал точно, что через полчаса я буду там-то, там-то. После 2020 года, видимо, какая-то произошла проблема с кадрами, с сотрудниками метро. Как-то это все перестроилось, что метро стало очень сложным. То есть ты садишься и потом 15 минут ждешь, пока там почему-то он стоит в туннеле, там твой вагон. Или вдруг там что-то случилось на путях, и вот мы все стоим, ждем. То есть, конечно, да, сейчас метро, если Google тебе пишет, что ехать полчаса, ну, лучше выйти за 15 минут до, ну, вот чтобы точно приехать вовремя. Есть даже такая, из-за, мне кажется, проблем с транспортом и с пробками, в Париже есть такая тема, как вовремя по-парижски, это называется где-то 10-15 минут, ты чуть позже приезжаешь, и как-то все закрывают глаза. До того, что иногда даже театры и спектакли чуть-чуть задерживаются, потому что понимают, что парижане вряд ли успеют вовремя к 19:00. То есть даже такое бывает. Париж безопасный, смотря кто ты. Муж все время, ну, как-то у нас часто эта дискуссия, когда ты мужчина двухметровый, там, довольно крупный, ты вообще никогда не замечаешь в Париже что-либо, ты просто спокойно идешь по городу. Когда ты женщина, если я поднимаю этот вопрос там, в компании друзей с девчонками, ну, конечно, все ответят, что небезопасный город. Опять же, зависит от района. Я всю жизнь, вот все 9 лет живу на Рив-Гош, на левом берегу, потому что Париж делится на два берега. Сверху от Сены на карте, если смотреть на севере, это правый берег, и нижний берег — это левый. Левый берег безопаснее, все-таки здесь меньше людей живет, меньше туристов, он почище, поспокойнее. Мне здесь всегда плюс-минус комфортно. Ну, не надо, допустим, в полночь возле вокзала Монпарнас там как-то ошиваться, лучше сидеть дома. Но, в принципе, очень безопасно. Конечно, есть, ну, прям гетто, куда, ну, лишний раз лучше не заезжать, не приезжать. Такие изолированные районы. Ну, это прям утрированно. Иногда снимают про такое фильмы, что даже полиция боится в эти районы заезжать. Такого, конечно, но это как перебор. Они там бывают. Но есть районы, куда лучше не ездить, не останавливаться. Я, кстати, так как очень много общаюсь с русскоговорящими туристами по своей работе, вот то, что у меня блог про Париж, часто мне пишут. Я прям заметила корреляцию. Если ребята не изучили районы Парижа, сняли самое недорогое жилье, оно оказывается в не самом безопасном районе, потом у них все настроение от Парижа никакущее, они недовольны, они потом всем рассказывают, какой ужасный Париж, какой грязный, небезопасный, прям не надо туда ехать. Поэтому я прям прошу всегда, говорю, пожалуйста, прям внимательно выберите циферку, потому что 20 округов можно снять, там, не знаю, в 11-м, в 5-м, в каком-то, ну вот не надо снимать на севере, например, там, вокруг Северного вокзала, и будет вам прекрасный Париж. Я очень давно мечтала, на самом деле, стать мамой. И как-то, да, я прям в 28, ну, не то, что себе поставила точку. Я подумала, что ладно, я как попыталась, как-то там посмотрела по сторонам, никого не встретила. Что-то французы — это не моя история. Я никогда бы не смогла с французским мужчиной жить и строить семью. Думаю, все, я переключусь на карьеру, у меня все хорошо получается, не везет в любви, повезет в игре. И как-то вся с головы ушла. И мне кажется, так и происходит в жизни, когда ты меньше всего ждешь, в итоге встречаешь человека, которого так всю жизнь долго искал. Очень хороший друг одного из комиков, которого привезли в Париж, вот оказался мой муж. И он пришел просто навестить своего комика, друга, посмотреть спектакли. И как-то мы начали дружить. И я всегда мечтала, чтобы у меня отношения выросли из дружбы. И мы действительно как-то очень классно общались, и в общей компании, и в тусовке. И да, спустя полгода как-то все закрутилось, завертелось. Так тоже было мне непривычно. И уж вот честно, вообще не ожидала, что я выйду замуж за Данила. В итоге так все классно сложилось. И мы как-то сразу, мы как начали встречаться, Даниил уже не школьник, я тоже там, мне было сколько, 28-29. Говорю, ну а чего тянуть? Хочется детей, семью. И мы как-то так по рукам, как у нас общий проект, проект семьи, договорились, все, и начали все это планировать. Поэтому вот я стала мамой полгода назад, ну почти полгода, 5,5 месяцев назад. Меня все время французские врачи прямо успокаивали. Ну, уж не то, что поди выпей бокал вина, пока ты беременная. Пить не надо, нельзя. Но реально постоянно говорили, что так, выдохни, все хорошо, расслабься. То есть в этом смысле в французской медицине тоже надо быть готовым, что максимум, что тут лечат, это парацетамолом, все. Это такая местная панацея, лечить все парацетамолом. И все, иди гуляй, что ты тут переживаешь, нервничаешь, все у тебя хорошо, молодая, здоровая. Для французов, например, и врачей, я прям очень молодая мама. То, что я родила в 29, все прям в шоке были, когда видели цифру, год моего рождения. Потому что, ну, опять же, да, француженки рожают довольно поздно. Сейчас с каждым годом все поздно, и позднее и позднее. Поэтому, да, для всех я была студентка. Ну, было приятно, что тут совсем другое к возрасту отношения. Я никогда никому советов не раздаю. Мне не очень нравится, что французы раздают советы. У них свое видение на воспитание детей. Кому-то оно абсолютно подходит. Я для них абсолютный какой-то инопланетный житель и человек. Начиная с того, что я все как-то рвалась там рожать без эпидуральной анестезии, что я такая все за натуральное, все за естественное, с ребенком тоже там кормить грудью, что я не хочу отдавать ребенка в ясли. Здесь это странно. Здесь любые вопросы с ребенком, мне говорят, так, переводи на смесь, ребенка надо кормить смесью, зачем ты кормишь грудью, и отдавай в ясли. Чё вы вообще, зачем вы паритесь, если можно отдать в ясли там с 2-3 месяцев, и он весь день где-то, а вечером забираешь. На уроках будущих родителей нам рассказывала акушерка, что ребенка нельзя приучать к рукам, например. То есть с 5 недель, то есть ребенку месяц, переставайте часто брать на руки, потому что он привыкнет, потом с рук не слезет. Ну, я иногда, да, я прям сидела, думаю, еще беременная, думаю, боже, ну нет, как-то, ну, мне непонятно это. Я хочу, я уже шучу, у меня педиатр уже прям пугается мой. Он там, вы приучили его к рукам, говорит. Я говорю, да, я его до института буду носить на руках. Ну, как-то надо юмором, как будто уже бороться с этим. Еще все безумно радовались, у нас малыш родился в декабре. Для всех французов прям был восторг, что вы сможете его отдать не в 3 года даже, а в 2 с небольшим. То есть там с сентября же отдают, то есть ему будет 2,8, 2,9, вы уже как сбагрите ребенка. Думаю, ну я не очень хочу. Я родила там, я так долго ждала стать мамой, я же не родила в 20, там почти в 30, я там успешный человек. Я так шла к этому рождению ребенка, чтобы его как отдать чужим людям, я пока не очень для себя такой вижу. Хемингуэй вроде как говорил, что кто не жил в Париже в 20 своих лет, то многое потерял. Я, да, я до сих пор благодарна и как-то и судьбе, и родителям, и себе, что вот почему-то я себе решила такую устроить целую историю с эмиграцией в 20 лет. Что, конечно, когда ты студент, во-первых, тебе все нипочем, как-то все проблемы нипочем, отсутствие денег тоже как-то тебя не особо пугает, и здесь быть студентом потрясающе классно. Если кто-то раздумывает, в какую страну ехать учиться, здесь же на самом деле много учебы и на английском, то есть не обязательно знать учить французский, можно найти английские курсы, но учиться здесь прям потрясающе. Здесь все музеи бесплатно, когда ты молодой, там до 26, по-моему, лет все музеи бесплатно. Там, не знаю, какие-то скидки, государство помогает студентам. Тут прям супер классно. Потом, конечно, вот мне сейчас исполняется 30 через несколько дней. Ты начинаешь понимать, что Париж, да, с детьми, с семьей уже совершенно другие проблемы, денежные вопросы, и там надо откладывать, что мы делаем в будущем, там переезжаем в дом. Я прекрасно понимаю, почему есть вот эта миграция из Парижа, вот как раз 30-летних и старше. Потому что, конечно, Париж утомительный в каком-то таком смысле и из-за транспорта, из-за количества людей, из-за шума. Поэтому да, но вот этот период с 20 до 30 прожить в Париже, конечно, супер классный, невероятный. И тут очень много молодежи, тут прям все сделано для того, чтобы ты учился, вдохновлялся. Ну, вот особенно я училась в архитектурной школе, ну, конечно, это невероятно. Ты там перед Лувром выходишь из института, у тебя Лувр перед глазами. Это вообще просто фантастика. Для строительства бизнеса Франция совсем не та история. То есть для людей, которые хотели бы переехать во Францию, думая, что здесь вот откроют, не знаю, свои рестораны, станут миллионерами, ну, нет совсем. К сожалению, вообще не вариант. Я восхищаюсь людьми искренне, кто открывает свой бизнес, именно вот физический, недвижимость, там, ресторан, кафе, салон открывают здесь, в Париже. Это невероятные риски, и это огромная смелость. Я восхищаюсь людьми, которые на это решаются. Поэтому такой специфический. Если очень много денег и хочется жить, тут же есть такая виза-визитер, когда у тебя просто на счету лежит сумма, и ты просто кайфуешь и здесь, например, занимаешься искусством. Ну, Париж тоже вообще волшебный, невероятный город, и это реально лучшее место, чтобы заниматься искусством. Да, и вдохновляться.
Это виза-визитер, по которой можно жить...
Ты не работаешь, ты просто тут живешь, и у тебя на счету как такая сумма, которую ты должен каждый год доказывать, что она у тебя продолжает лежать. Там, по-моему, от 15 тысяч у тебя проверяют на счету, и если она у тебя есть, тебе дают на год. Ты вот всю жизнь, у меня есть знакомые, которые десятилетиями так и живут, и их все устраивает, они просто кайфуют, и у них там свои какие-то
доходы с прошлого. То есть без права на работу?
Да, а но просто... ты просто да. как живешь и занимаешься творчеством, например. Uh-huh. Тут мало кто работает на себя. Я в этом смысле для французов тоже очень странный человек. Французы, это прям их цель просто жизни — получить этот контракт CDI. Это контракт, с которого тебя не могут уволить. Если ты подписываешь CDI, ты можешь до конца своих дней быть на CDI, до пенсии. И ничего с тобой не сделают. Ну, если ты не совершил какую-то жуткую ошибку, и тебя должны уволить, ты сидишь на CDI. И для всех французов это вот как маячит, как какое-то просто что-то на горизонте, вот этот CDI. Если ты получил CDI, все, жизнь удалась. И мне так они удивляются, почему ты хочешь работать на себя, это же риски. То есть если ты не работаешь, ты не зарабатываешь в этот момент. Ты там, ну, не знаю, не можешь поехать в отпуск. Они видят же, что мы там с мужем, муж тоже, как сам на себя, что мы очень много работаем, что мы не можем себе позволить. О, сейчас 5 вечера, все, я поехал домой смотреть сериалы. Нет, ты как сидишь, работаешь, пока не устанешь, не отрубишься. И для французов это очень странно. Зачем так тебя перетруждать, если вот можно работать на дядю спокойно, у тебя там будет средняя зарплата, там 2000, и вот до конца дней своих ты будешь до пенсии, а потом выйдешь на пенсию. Французы мечтают выйти на пенсию, поэтому в этом смысле они бон-виваны.
Сегодня ее знают как проводника в мир Парижа и через архитектуру, и через сладости. И, пожалуй, это лучшая иллюстрация того, что релокация – это не отказ от прошлого, а возможность соединить все свои страсти в новой стране.
Они это называют эпикурьян, потому что, ну или гурман, что вот гедонизм вот этот, что вот ты сидишь 12 дня, пьешь розе и там, не знаю, с оливками, и никуда не торопишься. Это, конечно, невероятно. Это вот классно, что у них это до сих пор сохранилось все-таки в стране. Ну и еда, да, супер вообще. Может быть, конечно, там много вопросов, когда ты тут долго живешь, там качество продуктов, что цена-качество, то есть надо знать места определенные, там, где ты, смотря что ты хочешь, ходишь на рынки, чтобы получше это все было. Тут в этом смысле рынки, конечно, супер. Мы как-то редко все-таки доходим с мужем, но на рынках закупаться классно. Ну и да, качество еды, конечно. Наверное, когда ты уже к этому привык, мне это не удивляет. Но да, действительно, ты приезжаешь как турист, и тут все вкусно. Ну, французы любят говорить, что не все, как все вкусные булочные, они французские, но не все французские вкусные. Что надо тоже как знать, где выбирать. У каждого француза есть свой любимый, самый лучший круассан где-то там недалеко от дома. И какие-то, да, такие простые удовольствия здесь, это прям на каждом шагу. Но французы следят за фигурой, они вот все какие худые, меня это поражает. Да, потому что меня все вечно спрашивают, почему французы такие худые, если у них вечно булки, масло и красное вино. Угу. Так что тут надо тоже осторожно.
Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, очень приятно.
Программу
Осознанная релокация снимает для вас компания GSL Law & Consulting. Если вы хотите зарегистрировать компанию за рубежом, открыть счет в иностранном банке или даже релоцировать свой бизнес, пожалуйста, обращайтесь к нам.